слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
19 декабря 2017 года Генассамблея ООН проголосовала за очередную резолюцию по Крыму, предложенную Украиной. Чем новая резолюция Генассамблеи по аннексированному Крыму отличается от предыдущей? Почему понадобилось принимать третью резолюцию спустя лишь год после второй? И что изменится для Крыма, Украины и России после голосования за документ? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла новую резолюцию по правам человека в аннексированном Крыму. В документе содержится требование к России выполнить временные меры и рекомендации Международного суда ООН об отмене запрета меджлиса крымско-татарского народа в Крыму и обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках на полуострове. В результате голосования 70 стран выступили за принятие документа, 26 против и 76 воздержались. Среди противников резолюции такие страны, как Армения, Беларусь, Россия, Сирия, Зимбабве. Ранее первый заместитель министра информационной политики Украины Эмина Джепар подчеркивала, что нельзя недооценивать роль дипломатии в мире.
Сьогодні кажуть, що три роки правозахисного політичного туризму, який відбувається з боку громадських організацій, не призводить ні до чого. Переконана в тому, що якби не така потужна адвокаційна діяльність, масштаб репресій в Криму був би набагато більшим. Тобто не наразі 50 з чимось людей, які є політичними в'язнями, а набагато більше.
Міжнародним сообществом уже прийнято более 20 резолюцій, которые касаются Крыма. В частности, за последние 2,5 года были подписаны 3 резолюции Европейского парламента. Еще 3 резолюции были поддержаны Парламентской ассамблеей Совета Европы. Все они акцентируют внимание на непризнании российской аннексии Крыма. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение 3-го комитета Генассамблеи ООН по принятию проекта новой усиленной резолюции по правам человека в Крыму. Он считает решение Организации Объединенных Наций очередным сигналом для российской власти от международного сообщества, которое солидарно в вопросе необходимости деоккупации Крыма. Российский глава Крыма Сергей Аксенов назвал проект резолюции по Крыму оружием в гибридной войне против России, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал формулировки, озвученные в резолюции ООН, неправильными.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Тамила Ташева, координатор общественной организации «Крымсос». Тамила, здравствуйте.
Доброе утро.
Тамила, что вторая, что третья резолюция говорят о том, что права крымских татар на самоопределение, на самоуправление в рамках системы Курултай-Меджлис попраны. И более того, третья резолюция обращает внимание на необходимость исполнения предварительного решения Гаагского суда в части восстановления Меджлиса крымско-татарского народа. У меня к вам, в сути, будет только один вопрос, но ответьте на него как можно шире. Действительно ли резолюция ООН может позволить надавить на Россию таким образом, чтобы деятельность Меджлиса была восстановлена? И нет ли опасности, что Россия, формально подойдя к выполнению этого требования, создаст какой-нибудь ручной подконтрольный Меджлис и скажет: все, ребятки, вот Меджлис есть, какие к нам претензии?
Конечно же, вопрос создания какой-то эфемерной структуры на территории Крыма уже обсуждается очень давно, сразу же после решения Международного суда ООН, когда он принял промежуточные эти меры о восстановлении Меджлиса. Вполне возможно, что они это будут делать, но я на самом деле сомневаюсь в этом, потому что мы предполагали, что такое будет, но думали, что это будет, не знаю, весной, летом, но до сих пор никаких движений со стороны Российской Федерации нет. Наоборот, она и перед принятием важных резолюций, каких-то решений, и там сейчас, перед принятием этой резолюции, наоборот, усиливает репрессии, таким образом показывая, что в принципе ей наплевать на какие-либо решения, которые принимаются на международном уровне, но это не означает, что этого нет, не нужно делать. Да? И как-то мне просто в этой резолюции она действительно была более жесткая по сравнению там, с прошлым годом, не только потому, что там говорится и ссылается на решение Международного суда ООН, в том числе впервые в этой резолюции и вообще говорится о том, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт, чего не было ни в какой другой резолюции. Это фактически отсылка к решениям, но к предварительному мнению прокурора Международного уголовного суда. Это очень важно на самом деле. Конечно же, любая резолюция, особенно резолюция ООН, она имеет рекомендательный характер. И Российская Федерация, к сожалению, не выполняет ни одного из решений. Но это работа на будущее. Все, что мы делаем сейчас, это работа на будущее для того, чтобы Российская Федерация, лидеры этой страны, они предстали перед судом и отвечали за те действия, которые они осуществляют сейчас.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Тамила Ташева, координатор общественной организации «Крымсос». Мы возвращаемся в студию радио «Крым Реалий», и у нас в гостях Татьяна Печенчик, председатель правления Украинского центра информации о правах человека. Татьяна, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Татьяна, прошел всего год от принятия второй резолюции, вот принимается третья резолюция. Для многих, конечно, это вызывает определенное такое недоумение. Вот зачем была нужна третья резолюция, что вторая была плохая?
Дело в том, что сейчас Крым является объектом пристального внимания Организации Объединенных Наций, и я думаю, что будет и четвертая резолюция, и пятая, до тех пор, пока те проблемы, на которые обращает внимание Организация Объединенных Наций, не будет решена. И это они так называемые страновые резолюции, но на самом деле мы считаем, что это не страновая резолюция, потому что проблема Крыма – это вызов, глобальный вызов безопасности всего мира. И, к сожалению, Организация Объединенных Наций не смогла никаким образом пока что решить этот конфликт. Да? Мы знаем, что это не совершенная международная организация, но ничего лучше пока не придумали, поэтому используем те механизмы, которые есть.
Спикер Украинского министерства иностранных дел Марьяна Бец убеждена, что резолюция является важным элементом давления на Кремль для деоккупации Крыма. Об этом она сказала в эфире «Радио Свобода». Давайте ее послушаем.
Точка зрения.
Які нові елементи? Звичайно, враховуючи ту ситуацію кричущу у сфері прав людини, перш за все, це підтримка України в питанні деокупації Криму. Тобто ми працюємо над реалізацією ініціатив нашого президента, які ще були виконані під час виступу на цьогорічному 72-му засіданні. Резолюція може стати міцною основою для створення міжнародної групи друзів Криму. По-друге, це заклик до виконання рішення Міжнародного суду ООН у справі України проти Росії. Це надзвичайно важливий елемент, це новий безпрецедентний елемент. Як ви знаєте, в квітні Росія отримала рішення міжнародне, провізне рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов'язало її відновити діяльність Меджлісу та ряд інших заходів в окупованому Криму. Це позов України проти Росії в Міжнародному суді ООН в Гаазі. Росія досі його не виконала. І дуже важливо те, що там міститься заклик Генеральної асамблеї, дуже поважної структури міжнародної, саме до Російської Федерації. По-третє, звичайно, це доступ до півострова міжнародної моніторингової місії. Це питання є абсолютно пріоритетним для нас. Воно вже давно на порядку денному, і воно дійсно є нагальним і має прямий вплив на щоденне життя жителів Криму. Тому що те, що відбувається там постійно, це вбивство, тортури, зникнення, постійні якісь квазі судові засідання, судилище. Це абсолютно йде геноцид, дискримінація кримських татар, в основному, і етнічних українців, які найбільше чинять опір незаконній окупації Криму. Тому такий постійний прямий міжнародний моніторинг, він буде стримувати окупанта від подальших злочинних дій і вимагає від Кремля дотриматися міжнародного гуманітарного права. Там, до речі, міститься пряме посилання на Женевські конвенції, які говорять про те, що це є міжнародний збройний конфлікт на території України між Росією і Україною. І Росія чітко називається державою-окупантом. І не визнається незаконна спроба анексії Криму. Тобто, в принципі, можна сказати, що надзвичайно важлива резолюція, там багато важливих елементів, які стосуються і незаконного застосування агресором правової системи Російської Федерації, і стосуються експропріації власності, незаконне автоматичне поширення російського громадянства на резиденті Криму. Тобто багато елементів.
Вот Марьяна Беца, спікер Украинского министерства иностранных дел. Мы, Тамила Ташева, мы уже говорили с ней о том, что Россия не выполняет предписания Международного суда в Гааге. И вот очередная резолюция, которая требует там ввести мониторинговую миссию, опять же восстановить Меджлис. Вот Россия, скорее всего, мы не знаем этого точно, скорее всего, не пойдет на выполнение этих требований. Меджлис не восстановит, по крайней мере, оригинальный тот, который действовал до оккупации. И, скорее всего, мониторинговую миссию не впустит. Есть ли какие-нибудь механизмы принудить Россию, заставить ее выполнять эти решения? Или будет, как в соцсетях, иронизируют, примут третью, примут 103-ю резолюцию, что она нам сделает?
К сожалению, такой международной исполнительной службы, которая бы заставила Россию это исполнить, нету. Но, с другой стороны, важно понимать то, что эти резолюции, они как кирпичики, которые встраиваются в стену, невосприятие действий России в Крыму, осуждение таких действий, и они привлекают внимание к новым и новым нарушениям России. Мы понимаем, что, очевидно, то, что на Россию имеет большее влияние, это политика международных экономических санкций, и это для них очень больно, но важно также понимать и то, что санкции очень тяжело поддерживать, если нету таких политических оценок, если нету резолюции, поэтому я считаю, что все это связано, и сейчас используется весь тот набор механизмов, инструментов и методов давления на Российскую Федерацию, который реально возможен. И я бы не стала недооценивать вот эту резолюцию, которая была проголосована, потому что это очень важный международный документ, за который голосует Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, куда входят все страны мира, и это является оценкой действий Российской Федерации на международной арене.
Хорошо, перед тем, как продолжить разговор о таких вот международных аспектах, давайте все-таки вы нам в двух словах, может быть, там в 5-7 главных пунктах опишите, что содержится в этой резолюции, чем эта резолюция отличается от предыдущей, принятой ровно год назад.
Действительно, текст резолюции изменился, я бы даже сказала, сильно изменился по сравнению с предыдущей, хотя были такие опасения, что если сильно изменить, мы можем потерять голоса стран, потому что это такая тяжелая работа, убеждать страны голосовать, понимая, что есть сильное очень лобби Российской Федерации в ООН. Но мы видим, что, несмотря на то, что резолюция стала намного сильнее, она изменилась, уровень поддержки остался тот же. Я считаю, что это очень хороший результат. Если говорить про пункты, то здесь уже упоминалось то, что там включены расширенные упоминания Женевских конвенций. Там говорится о недопустимости призыва крымчан в армию страны-оккупанта Российской Федерации. Там говорится про проблему использования применения российского законодательства в Крыму, и еще отдельно обращается внимание на ретроспективное применение, то есть когда Россия судит крымчан за якобы преступления, которые они совершили еще даже до того, как Россия оккупировала Крым. Там есть также призыв к России, чтобы она обеспечила работу журналистов, правозащитников в Крыму, но то, я бы сказала, главное отличие этой резолюции от прошлогодней заключается в том, что отдельно там говорится об обязательствах Украины по отношению к Крыму. И это то, что делает резолюцию более объективной, более сбалансированной. Главное, на что обращается внимание, это то, что Украина имеет обязательство поддерживать связи с населением, которое живет в оккупированном Крыму. Это разные связи: информационные, образовательные, культурные, финансовые, любые. К сожалению, то, что мы видим на практике, то, что часто это нарушается, что крымчане дискриминируются, признаются нерезидентами, там есть ограничения по собственности, они не могли ввозить свои личные вещи на материк длительное время. То есть мы видим, что, к сожалению, Украина, которая сама же в своем законе задекларировала то, что это ее обязательство поддерживать связи с людьми, которые там живут, мы видим, что на практике различными подзаконными нормативными актами страна делает совершенно противоположное. И поэтому очень важно, что теперь на уровне резолюции Генассамблеи ООН закреплено это, и ООН сказал, что она приветствует усилия Украины, которые направлены на сохранение связей с населением в оккупированном Крыму, что очень важно для дальнейшей реинтеграции Крыма.
Принимая украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму, он дискредитирует себя и сводит на нет наработанный годами авторитет, заявил вице-спикер подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов. Давайте его послушаем.
Точка зрения. ООН постепенно утрачивает возложенные при создании функциональные обязанности и перестал отвечать реалиям мировой политики в области безопасности, стабильности и соблюдения прав человека. Мы сожалеем, что ООН стала площадкой для западных стран по отстаиванию и продвижению своих вопросов. Мы уже устали повторять: не было никакой аннексии. Вопрос об аннексировании вообще не должен ставиться. Определился народ Крыма, который подавляющим большинством проголосовал за возможность жить в России. Западным странам следует по меньшей мере оказывать содействие быстрее интегрироваться экономики Крыма в российскую экономику, а не продолжать нагнетать напряженность и способствовать нарушению прав крымчан.
Точка зрения.
Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание Ремзи Ильясова.
То, что так называемый референдум, на который он ссылается, был абсолютно незаконным, не имеет никакой силы, он заявил еще в марте 2014 года в своей первой резолюции о территориальной целостности Украины. И мы знаем, что это был фейковый референдум. Я знаю людей, которые просто пошли 4 раза проголосовали на разных участках, то есть там не было никакого объективного волеизъявления, поэтому это даже сложно комментировать, но то, как больно они воспринимают такую оценку Организации Объединенных Наций, говорит о том, что эта оценка бьет в цель, и для нас тоже важно, чтобы это была не только оценка, но она и вносила свою лепту в развитие системы международного права. Мы ожидаем, что будут решения в международных судах по поводу Крыма и ситуации в Крыму. И сейчас это как минимум 3 международных судебных инстанции, в которых рассматривается такая ситуация. Кроме уже упомянутого Марьяной Бецей Международного суда ООН, это Международный уголовный суд, который рассматривает самые тяжелые преступления, такие как военные преступления, преступления против человечества. И поскольку Крым является территорией Украины, а этот суд имеет юрисдикцию над территорией всей Украины, то он сейчас предварительно рассматривает и ситуацию, изучает ситуацию в Крыму. И это Европейский суд по правам человека, который принимает как индивидуальные жалобы, так и там есть страновые жалобы, несколько исков Украины против России.
И как долго будут рассматриваться решения, ну, в Европейском суде по правам человека, мы знаем, что процесс не быстрый, а в уголовном Гаагском трибунале сколько, 1, 2, 5 лет?
Что... Тяжело дать оценку такую конкретную, но тоже не быстрый процесс. К сожалению, международное правосудие – это то, что требует времени, но, например, вот промежуточное решение Международного суда ООН о применении временных мер, оно является тоже важным, потому что это не окончательное решение, но даже на начальном этапе Международный суд сказал, что очевидно, да, есть проблема с дискриминацией в Крыму крымских татар, украинцев, и Россия должна до рассмотрения по существу изменить практику, позволить работать органам крымско-татарского народа, там упоминается Меджлис, и тоже решить проблему с украинским языком в крымских школах.
Как минимум дважды в течение этого года россияне заявляли и в Крыму, и на континенте, что будут готовить контр-иски в международные суды в связи с систематическими, как они говорят, нарушениями прав крымчан со стороны Украины, главным образом упирая, конечно, на энергетическую блокаду, на перекрытие воды и тому подобные вещи. Пока мне не удалось найти подтверждение того, что документы вошли в международные инстанции, но, тем не менее, предположим, что иск они подготовят, какие будут тогда юридические у него перспективы, последствия, не заблокирует ли какой-нибудь международный суд какие-нибудь украинские действия до рассмотрения вопроса по сути?
Ну, вы знаете, здесь тяжело, ну, это просто даже смешно как-то. Я думаю, то, что они не подают, значит, что там нету никакого правового основания для того, чтобы подавать такие иски по существующим международным документам, конвенциям, которые защищают права человека. Наоборот, Россия как страна-оккупант несет ответственность за очень тяжкие нарушения прав человека, которые там происходят. Да, есть отдельные проблемы со стороны Украины, я про них говорила, про то, что существует дискриминация крымчан, различные ограничения, но это не тот уровень, и, во-первых, Россия сама эти вопросы тоже не поднимает, а во-вторых, это не предмет разбирательства этих международных судебных инстанций. Мы очень надеемся, что Украина изменит эту практику, изменит нормативку, и это позволит более полно крымчанам, которые живут на оккупированной территории, которые переселились на материк, использовать весь объем своих прав и свобод.
То, что резолюция была проголосована, считается и, возможно, совершенно справедливо в украинском обществе и украинском государстве победой Украины над Россией в этом споре. Но при этом все-таки, во-первых, количество стран, которые голосуют за резолюцию, конечно, не уменьшается, но и не увеличивается. И стабильным остается пул государств, которые голосуют против резолюции, а это фактически третья часть. И от тех, кто голосует «за». Вот почему до сих пор не удалось кардинальным образом переломать ситуацию? Почему, к счастью для Украины, ситуация не ухудшилась? Почему, к сожалению, она не улучшилась?
Ну, я бы не сказала, что это такое большое количество стран, которые голосуют против. Это всего 26 стран из 180, да. То есть это...
Так за голосуют только 70, тоже ж не то, что да, там 26 против 100.
Но большое количество стран, 76, они воздержались, и при оценке результатов голосования считают голоса за и против, да, где было больше. То есть, действительно, я бы сказала, что нужно обращать внимание большое на ту группу стран, которые воздержались. Потому что те страны, которые голосовали против, это Россия, Куба, Северная Корея, Китай. То есть, это сателлиты России или страны, в которых у самих с правами человека...
Не Китай, Казахстан.
Казахстан и Китай, и Индия.
Китай проголосовал против?
Ну, мне кажется, что да. Да. То есть это Россия, ее сателлиты, как Венесуэла, Куба, другие страны, и большие страны, у которых у самих проблемы с правами человека. И с ними тяжело что-то сделать, наверное. Но я бы сказала, что вот есть большая группа стран, которые воздержались, с которыми надо работать. Часто эти страны воспринимают эту резолюцию как какой-то конфликт Украины и России, в который они не хотят вмешиваться, потому что они хотят дружить со всеми. Я считаю, что это неправильная позиция, потому что оккупация Крыма и тяжкие нарушения прав человека, которые там происходят, это не конфликт, про конфликт Украины и России. И эта резолюция, это даже не столько про победу Украины и про поражение России, это про конкретных людей, права которых нарушаются. И мне кажется, что было бы очень правильно говорить про резолюцию в привязке к крымчанам и что она может изменить конкретно для них. Потому что геополитический аспект, он немного упрощает ситуацию. Все-таки резолюция называется не про оккупацию Крыма, а про ситуацию с правами человека в Крыму. Именно этот вопрос она покрывает.
Ну так вот, если вы говорите, что упоминается, ну там не будем ждать, когда Россия пойдет на уступки, вот Украина Украина должна смягчить правила въезда иностранных журналистов, например, на территорию Крыма, и должна делать так, чтобы крымчанам было легче выезжать, когда от Украины можно будет ожидать того, что она имплементирует положение этой резолюции?
Да, действительно, в резолюции упомянут этот пункт, и это тоже впервые, то есть в предыдущей этого не было, что существуют проблемы с въездом иностранных миссий в Крым не только с российской стороны, но и с украинской. К сожалению, у нас на уровне правительства была принята очень бюрократическая процедура, которая мешает нормальному доступу в Крым со стороны международных адвокатов, правозащитников, журналистов тоже, но с журналистами там они немножко быстрее получают эти разрешения. Мы работаем и указываем на эту проблему правительству уже не первый год. Они уже 3 раза ее изменяли на наши просьбы, но они все равно не учитывают всего, что мы просим. И, например, последние изменения, которые они сделали, они добавили туда категорию адвокатов, которые могут, например, российские адвокаты, которые могут ездить в Крым и предоставлять там правовую помощь украинским гражданам. Но проблема в том, что они при этом не решают других проблем. И сейчас, вот я говорю конкретный случай, моя коллега, правозащитница Александра Крыленкова, с которой мы давно работаем, которая ездит, сотрудничает с украинскими организациями и фиксирует, документирует нарушение прав человека в Крыму, она недавно приехала в Киев, у нее заняло вообще полмесяца то, чтобы получить это разрешение. Если раньше хотя бы выдавали многоразовые, то есть она могла получить один раз или несколько раз ездить в Киев, получить этот пропуск и потом по нему ездить в Крым, то сейчас он только на один раз. И это реально является очень большим препятствием для работы правозащитников в Крыму, в то время как государство само не может там работать и защищать наших граждан. Оно создает часто непреодолимые барьеры для правозащитников, адвокатов, журналистов из других стран, которые могли бы это делать, но иногда даже отказываются от таких поездок, потому что не хотят нарушать украинское законодательство.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за то, что пришли к нам в студию, рассказали об этой ситуации. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях была Татьяна Печенчик, председатель правления Украинского центра информации о правах человека. Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.